Брат пошел и принес мне большой горячий вишневый пирог. Знаете, намекать все же стоит. Это... Он сказал, что скажешь, брат Невилл? Тогда давай пирог мне, брат Невилл говорит. Ну вот тебе и раз. Видите, похоже, что вишневый пирог становится излюбленным. Он очень вкусный. Я, бывает, именно так и объясняю, что когда ешь вишневый пирог, иногда натыкаешься на косточку. Пирог же я не выбрасываю, я только косточку выбрасываю, ем тебе вишневый пирог дальше. Я хочу, чтобы вы вот так относились к этим проповедям. Когда наткнетесь, следите за ходом мысли, а когда наткнетесь на то, чего вы не можете, что у вас не получается переварить, не выбрасывайте все целиком, отбрасывайте только ту часть, косточку, и ешьте себе пирог дальше. Как же иначе, понимаете, когда вы любите курицу, жареную курицу? Почти все. Ну, вы когда едите курицу, натыкаетесь на косточку, вы же курицу не выбрасываете, вы выбрасываете только косточку, правда, Пэт? Выбрасываете только косточку, а курицу едите себе дальше. Что ж, мы счастливы, потому что мы можем вкушать ту пищу, в которой нет ни костей, ни косточек. С небес опускались вафли, названные манной, со всех сторон пропитанные небесной сладостью. Знаете, мне кажется, это Давид однажды сказал, «На вкус, как мед из скалы». По-моему, поэт написал, «Это мед из скалы». «О, мой брат, вкусил ли ты?» Понимаете, точно как по вкусу, как мед из скалы. Мед из скалы, брат мой, вот как там говорится. Так вот, вы знаете, я однажды задумался, что же это означает, мед из скалы. Я подумал, ну, наверное, однажды они в скале нашли улей. Но потом, когда начал выяснять это, я получил на это вдохновение. Я не сразу, когда выяснял это, но позднее я узнал, что каждый пастух, у которого были овцы, в этом есть определенный смысл. Знаете, наше тело состоит из земного праха, все живое происходит из земли, и вот у пастухов считалось, что овце помогает известь, когда с ней что-то не в порядке, знаете, заболеет или еще что-нибудь. Ей нужно полизать камень. Вы видели, как овцы это делают? Лижут скалу. А для того, чтобы овца лизала скалу, они обмазывали скалу медом. Тогда овца начинала слизывать мед, а тем самым лизала также и саму скалу, понимаете, когда слизывала мед. У нас тут целый мешок, полный меда. Мы намажем его на скалу, не на какую-нибудь церковь, а на скалу Христа Иисуса, и вы, овцы, начинаете слизывать, и вы точно сразу выздоровеете. Не будет больше никаких трудностей с грехом, когда полижете скалу. Это все, что нужно делать. Камни обладают каким-то целительным свойством. Целебностью. В давние времена, когда еще не делали уколов от бешенства, был так называемый камень бешенства. Человека, покусанного бешеной собакой, клали на этот камень бешенства. И вот, если этот камень бешенства, если его притягивало к камню бешенства, то он выздоравливал. Если его не притягивало, значит, больной уже в последней стадии, и он умрет. Так что то же самое сегодня. Я знаю, что опаснее всего, когда укусит не бешеная собака, а дьявол. У нас есть от этого камень. Скала веков. Только держитесь за нее. Пока вы держитесь, вы выздоровеете. И никогда не выпускайте из рук, и не отпускайте назад. Держитесь дальше, прильните к ней, и с вами у вас все наладится. Теперь, прежде чем приступим к нашему вечернему уроку, давайте на минутку встанем, пожалуйста, для молитвы. Ты, случайно, не сестра Роберта Догерти? А? Кажется, она позвонила мне вчера и сказала, что нуждается в молитве. А я не знал, ты чем-то похожа на нее, я не знал, это ты или нет. Я видел тебя здесь вчера вечером. Итак, кто из вас хочет быть вспомянутым перед Богом, или, вернее, хочет, чтобы Бог вспомянул вас? Просто наш Небесный Отец, как наш ведущий пение в Чикаго пел, «Вспомини меня, когда слезы льются». Господь, вспомини меня сейчас, в предсмертный час. Мы хотим, чтобы Ты всю жизнь помнил нас, Господь. Помни нас не как грешников, каковыми мы являемся, но мы хотим, чтобы Ты помнил нас как исповедавшихся христиан, которые приняли Иисуса Христа, Сына Твоего и нашего Спасителя, как Своего в умилостивление за наши грехи. А мы знаем, что это наш единственный шанс, единственный путь, единственное средство спасения. Не через какую-то церковь или через какие-либо механические приборы или какую-то организацию, но через Иисуса Христа и только через Него. Поэтому мы приходим сейчас в Его имя, просим, чтобы Ты благословил нас, собравшихся вместе, изучать Слово Твое и узнать, что Ты уготовил нам на сегодняшний вечер, чтобы мы укрепили свое духовное тело и стали живой церковью, такой церковью, в которой Ты мог бы жить и ходить, и чувствовать себя уютно, ходя среди своего народа, говоря нам, как поступать, и зная, что мы сразу так и поступим. И мы любим Тебя, Отец, но мы знаем, что наше состояние еще не совсем позволяет Тебе говорить через нас именно так, как Тебе хотелось бы. Поэтому мы молим, чтобы Ты сейчас совершил обрезание, то есть полностью отрезал от нас всю эту нелепость, всякую крайнюю плоть, чтобы мы были всецело посвящены Тебе, чтобы Ты мог использовать нас в любой момент. И мы молим, чтобы именно сегодня вечером наступил этот момент, Отец, когда Ты воспользуешься нами, чтобы извлечь из Библии эти самородки и отшлифовать их, и показать людям отражение Христа в этом великом церквопериоде. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Так вот, на данный момент мы прошли церквопериоды вплоть до сегодняшнего церквопериода, шестого церквопериода. Завтра вечером закончим церквопериоды. Каждый вечер брали по одному, с понедельника по воскресенье. А сегодня вечером церквопериод под названием «Филадельфийский период церкви». И звездой или посланником, ангелом-посланником к этому церквопериоду, мы твердо верим в это всем сердцем, был Джон Веслей. Этот период начался в 1750 году, когда закончился лютеранский церквопериод и продлился где-то до 1900 года, примерно до 1906 года нашей эры. Веслейский церквопериод. Затем он закончился, а после него Лаодикия. Итак, этот период является периодом, церквопериодом братской любви, великим миссионерским периодом и периодом открытой двери. И наградой был столб, сделаться столпом и откровение трех имен: имени Бога, имени города Бога и нового имени Бога. Таково откровение, данное той церкви в том периоде. Итак, церковь, этот период начался в Откровениях 3, 7, до 13 стиха, до 13 стиха включительно. Откровения 3, 7, 13. Так вот, каждый вечер мы делаем небольшой обзор, повторяем, и церквопериод первым был Ефесский период церкви. Кто-нибудь может сходу сказать, кто был ангелом или светом, служителем того церквопериода? Павел. Ефесский период церкви, с 55 по 170 год нашей эры. Я выбрал 55 год потому, что как раз тогда начались его миссионерские путешествия, и именно тогда он основал Ефесскую церковь и еще другие церкви. Хорошо, вторым церквопериодом был Смирнский. Кто-нибудь из класса помнит, кто был ангелом того церквопериода? Ириней, правильно. Хорошо, он длился с 170 по 312 год. Третьим церквопериодом был Пергамский период церкви. Кто-нибудь из класса помнит, кто был святым человеком того церквопериода? Святой Мартин, правильно. С 312 по 606 год. А следующим церквопериодом был Фиатирский. Кто-нибудь помнит святого человека и посланника ангела того периода? Колумба, правильно. И он длился с 606 по 515. Следующим был Сардийский период церкви. Его проходили вчера вечером. И кто-нибудь, конечно, вы знаете, кем был ангел того церквопериода. Помните? Мартин Лютер. И его длился с 1520 по 1750 год. А сегодня вечером проходим Филадельфийский период церкви, в котором Джон Веслей, посланник того времени, с 1750 по 1906 год нашей эры. И это период братской любви. Так вот, мы видим, что в каждой из этих церквей, церквопериодов, выражалась характерная черта данной церкви. Она показывала естество церкви и нравы церкви, вернее, характерную черту церкви. Так вот, вчера вечером была о Мартине Лютере. При всем этом я упоминаю обо всем этом, и ребята записывают это на пленку, потому что на подготовку у меня уходит целый день. А вы скажете, целый день на эти отрывки из истории, что ты здесь зачитываешь? Нет. Исторические факты будут включены в книгу, понимаете? А здесь сюда мы приходим для того, чтобы в вашем присутствии выискать все эти мысли под вдохновением. Когда мы собираемся вместе, мы черпаем само вдохновение. Историю, ее я могу прочитать из книги. Но здесь я ищу вдохновение. Затем мы перепишем все с пленки, тогда у нас, тогда в книге у нас будут исторические данные, а также само вдохновение, данное нам Святым Духом на наших собраниях здесь, в этих небесных местах во Христе Иисусе. И я считаю, что из этого должен получиться потрясающий краткий комментарий по этим церквопериодам. И пусть Господь дарует в этом свои благословения. Так вот, вчера вечером церквопериод проходили церквопериод Сардиса, который на самом деле в греческом называется «спасшимся», но, по-моему, в английском переводе «мертвым». Так вот, эта церковь была мертвой и в то же время спасшейся, потому что эта церковь пережила смерть при папском правлении, тогда в 16 веке, точнее, в 1520 году, при мощном папском правлении, которое мы называем «темным средневековьем», когда христианство было в самом большом упадке, какого не было и не будет. Даже в Ладикийском периоде церкви. Так вот, хотя есть одна поразительная вещь, примите во внимание то, что эти церквопериоды начинаются, и все, что было в одном из церквопериодов, тянется через все остальные церквопериоды, и каждый церквопериод наслаивается на последующий. Если вы внимательно изучите историю вместе с этой книгой, то вы увидите, они как черепицы, вот так, перекрывают друг друга. Заканчивается один церквопериод, и ангел, приходящий в том промежутке, должен призвать ту церковь вернуться к своей некогда утерянной вере. Так было всегда. Загляните у Иуды в последнюю книгу в Библии, да? Прямо перед самым откровением. Иуда сказал, «Я написал вам, чтобы вы ревностно подвязались за веру, однажды переданную святым». Плавный переход от апостолов к появлению откровения, потому что к тому времени большинство апостолов уже умерли, понимаете, скончались. В то время жил один, это был святой Иоанн Богослов, тот самый открыватель или писатель, получивший откровение от ангела Господня, чтобы написать книгу откровений. Так вот. Видите, они наслаиваются друг на друга, так что теперь вы, наверное, вы походу заметили это и уловили, когда я упоминал. Ведь даже вот здесь, в сардийском периоде, это был период венчания. Вообще-то, полноценная церковь возникла только в Фиатире, но она обвенчалась в Сардисе, а Сардис означает, является венчанием. Так вот. Итак, если вы обратите внимание, она обвенчалась вот здесь, а потом наслоилась вот на тот период. И заметьте, вчера вечером Лютер вышел с мертвым именем, именем мертвого, а потом спасшегося. Видите, отсюда появилась мертвая церковь, а спасшийся небольшой остаток был выведен вот в этом периоде. И сегодня вечером, когда мы закончим философский период, одновременно будет положено начало Ладикийскому периоду. А потом, завтра вечером, когда дойдем до его конца, в самом конце, заметьте, ангел появляется в самом конце времени, как раз в конце времени, чтобы упрекнуть церковь за то, что она утратила первую любовь, и что она отошла от Бога, как поступали и другие тогда, те периоды. И в то время наступит восхищение, и церковь будет забрана домой. Церковь возносится как раз во время послания. Итак, мы уже приближаемся к этому периоду. Вы поняли это? Хорошо, верите? Хорошо. Видите, как раз в то время, когда ангел церкви, посланник этого периода, придет упрекнуть людей за то, что они утратили первую любовь, приведет, стараясь вернуть их обратно. То же самое делает посланник. И сегодня вечером ангел-посланник приходит упрекнуть людей также и в каждом периоде за их проступки. Вот таким образом происходит наслоение в каждом церквопериоде. Просто один наслаивается на другой. Вот так, как подъем по лестнице. Они расположены вот так, как ступеньки, ведущие вверх. Так вот, на этот вечер я тут выписал короткий отрывок из истории о посланнике, о Джоне Веслее. Джон Веслей был звездой этого периода, и он родился 17 июня 1703 года в доме приходского священника Эпфорта в Англии. Он был 15-м ребенком из 19, отец и мать Джон и Сузанна Веслей. Отец — проповедник, мать — посвященная святая женщина. Несмотря на то, что воспитывала 19 детей, она находила в свой загруженный день достаточно времени для того, чтобы преподать своим детям библейские уроки и библейские истории и молиться за них. Вот почему у нее выросли такие славные сыновья. Чарльз, великий песнописец, его родной брат, оставил миру чрезвычайно вдохновляющие песни. Джон был соратником Джорджа Уитфилда. Джон Весли и Джордж Уитфилд на самом деле были ранними основателями этого методистского, точнее, освящения. Джон каждое утро вставал рано. 60 лет он вставал каждое утро в 4 часа. Уж от этого церковь точно отпала. Вставал каждое утро в 4 часа и 50 лет подряд проповедовал с 5 часов утра. А иногда он проповедовал по 2-4 раза в день. Жители Англии говорили, что ежегодно он проезжал на лошади по 4500 английских миль. Проповедую Евангелие. 4500 миль на это английские мили, знаете, они больше наши. Проповедуя Евангелие. В его времена о нем было написано много клеветнических книг, в которых его злословили, высмеивали. Но они уже давно позабыты, как и их авторы. Невозможно навредить чаду Божьему и остаться безнаказанным. Это все равно, что бить воздух. Бог проведет их до конца, несмотря ни на что. Он был назван методистом, потому что он все делал определенным методом. Написано, что за всю свою жизнь он произнес более 40 000 проповедей. Только подумайте, 40 000 проповедей. Вскоре после его смерти, в 1791 году, в мире укоренилась методистская деноминация. И так началась методистская церковь. Ну и, конечно, тогда, в то время, жил Эсбери и многие другие. Так вот, давайте обратим внимание на приветствие этой церкви. Мы сейчас начнем с 7 стиха. «Посланник Филадельфии, истинная церковь, истинная церковь в так называемой церкви». Истинная церковь была в так называемой. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши». Я заострил ваше внимание на том, что каждый из них наслаивался на другой. Так вот, вы видите здесь ангела. Если проследите, как он начал период, методистский период, который наслаивался и немножко накладывался поверх филадельфийского, вернее, поверх лаодикийского, пятидесятнического периода. Затем завтра вечером появление пятидесятнического посланника, который упрекнет этих за падение, точно как в этом периоде они получили упрек за то, что отпали здесь в Сардисе, лютеранском периоде. Наслоение. Братская любовь. Это был великий период миссионеров и миссионерства. Мир еще никогда такого не видел. Он даже переходит и в нашу нынешнюю эпоху. Повсюду столько миссионеров сколько мир еще никогда не видел. За последние, я бы сказал, последние 150 лет были одними из самых выдающихся в мировой истории, потому что миссионеры побывали с Евангелием во всех частях мира. Это было, что касается буквального, когда просто едут и в буквальном смысле рассылают евангельскую весть на бумаге, в брошюрах и книгах и так далее, Евангелие уже давным-давно обошло все народы под небесами. Давным-давно. Так что вы видите, это и есть доказательство того, что Иисус говорил вовсе не об этом. Он не сказал «идите по всему миру и стройте библейские школы». Также Он не сказал «идите по всему миру и раздавайте литературу». Все это замечательно. Но Его поручение к церкви гласило «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». А Евангелие — это не только Слово, но это претворение Слова в жизнь. Понимаете? Потому что Иисус сразу сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Вы знаете, Марка 16, его последнее поручение к церкви гласило, верующих будут сопровождать эти знамения. Его первое поручение к церкви в 10 главе Матфея гласило, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, даром получили, даром давайте. И его последнее послание к церкви гласило, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет, и верующих будут сопровождать эти знамения». Разве не странно, что многие урезают это место? И это союз, соединяющий предложение, понимаете? Так вот, он сказал, «Многие служители скажут, идите, проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И кто не будет веровать, осужден будет. И их будут сопровождать эти знамения. Будут сопровождать их тех, кто верит. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Если возьмут змей или выпьют, что смертоносное, не повредит им. Если возложат руки на больных, те будут здоровы». Знамения живого Бога, действующего среди людей. О, далеко ли по всему миру? Вы понимаете? По всему миру. Следовательно, когда я говорю, что пятидесятническое послание, не пятидесятническая организация, а пятидесятническое послание — это единственное истинное послание от Бога. Теперь смотрите. Марка 16, если вы оттуда читаете. Хорошо. Вот здесь Иисус поручил Своей Церкви, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Эти знамения, говорение на языках, исцеление больных, чудотворения, будут продолжаться где? По всему миру. Кому всей твари? Это вплоть до сюда, до самого конца, до скончания. Хорошо? Эти знамения будут сопровождать только эту церковь, верующих по всему миру. По всему миру, всей твари эти знамения будут сопровождать тех не этих, тех, кто верит. Так что это пятидесятническая церковь, верите? Так вот, мы взяли в этом периоде, вот здесь, который мы проходим сегодня вечером, филадельфийский, F-E-L, филадельфийский период. Церкви в том периоде проводилась евангелизация и миссионерская работа по снабжению всего мира литературой. Иисус сказал, когда будет проповедано это Евангелие будет проповедано всему миру во свидетельство обо мне, тогда придет конец. Значит, если он говорил именно об этом, о распространении литературы, командировании миссионеров, чтобы учили читать, писать, считать, и раздавали брошюры, и учили людей пожимать руки и верить, что Бог существует, если только об этом шла речь, тогда он уже давно опоздал со своим пришествием. Берите, так что это говорит о том, что Евангелие, Павел сказал, Евангелие пришло не только в слове, но в силе и проявлении Святого Духа. А когда Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, Он сказал, идите по всему миру и демонстрируйте. О, мне это нравится. Демонстрируйте силу Евангелия. Взять слово, то, что в нем говорится, и показать людям, что в нем говорится, а потом проявить его перед ними.
О, вот как надо, вот что подтверждает его. О, когда знаменитый Морис Ридхед стоял в тот день у меня в комнате, президент суданской миссии, крупнейшей в мире, когда он сказал: «Брат Бранхам, поскольку ты баптист, ты должен знать, в чем истина». Я сказал: «Библия является истиной». А он сказал: «Ну, он сказал, да что там у этих пятидесятников?» Я ответил: «Святой Дух, верите?» И так он сказал: «О, я видел, как они ломают мебель и раскидывают все вокруг». Я сказал: «Ну да, только дело в том, что вы, ребята, держитесь на расстоянии и изолируетесь от них, они на всех парах, у них колеса стучат, и они что-то делают, но они все выдавают через свисток». Понимаете, я сказал, если бы они только пустили его в дело, то у них были бы знамения, чудеса и чудотворения, все остальное. Но они не знают, что с этим делать. Это же должно куда-то деваться, так что они просто все выкрикивают, все выдувают. Я лучше буду выдувать, нежели сдерживать и вообще не иметь никакого пара, а вы... Как один старина говорил: «Лучше я буду бояться пожара, пусть у меня лучше будет небольшой пожар, нежели вообще без огня». Сегодня вся беда в том, что мы пытаемся нарисовать огонь, говоря: «Знаете, в те далекие времена пятидесятницы люди делали вот это». Что толку показывать замерзающему человеку, который до смерти замерзает, нарисованный огонь? Этим ему никак не поможешь. Нет, у тебя, у него у самого должен быть огонь. И если сила Божья побуждает пятидесятников трудиться для Господа и совершать дела и знамения, которые совершали те, если вы не просто нарисуете картину, но покажете им эту картину в реальности, то они получат то же самое переживание, то же самое спасение, запечатлят свое свидетельство так же, как и те, понимаете? Но это нужно им принести. Нужно не относить это к какому-то другому поколению, а осуществлять это наяву. Итак, мы видим, что этот период братской любви был великим миссионерским периодом. Иисус сказал: «По всему миру и всей твари и будут сопровождать эти знамения». Так вот, мы проходили по истории и по Библии. Я хочу спросить вас, разве каждый вечер мы читаем здесь в Библии, что Иисус предсказывал Иоанну? И здесь же мы взяли историю и доказали, что так и произошло, именно так. И поэтому я столько времени выискивал этих мужей, чтобы найти того слугу Божьего, который нес это послание до самого конца. И как-никак такой человек находился, обязательно находился, точно как сказано в Библии, в точности хранил изначальное послание, никогда его не искажал. И потом мы видели, что его чуть совсем не растоптали, он назвал тот самый период мертвым периодом, темным и так далее, а затем появилось совсем немного света, потом побольше силы, а затем снова перешло в настоящее пятидесятническое переживание в самом конце времени, и затем невеста будет захвачена и уйдет, и снова наступит скорбь. Вот, великая скорбь, которая грызет на весь мир. Так вот, великий миссионерский период, братская любовь, период миссионерства. Я просто перечислю вам некоторых великих мужей, и потом я тут выписал их. Джон Веслей, Джордж Уайтфилд, он жил примерно в 1739 году, Чарльз Джи Финни, Дуайт Муди, Уильям Карей, великий миссионер, который в 1773 году ездил в Индию, Дэвид Ливингстон в Южную Африку. Видите, все они из ряда выдающихся деятелей. Просто я нашел множество фамилий выдающихся деятелей, которые жили в той братской любви. Чернокожие, белые, смуглые, желтокожие, были разрушены все стены, и эти мужи выезжали на миссионерское поприще. Братская любовь протягивала руку всем народам, повсюду. И им была открыта дорога, чтобы они могли ехать. Очередной период открытой двери. Потому что они не могли. Раньше это было невозможно. Папы и папство Рима и прочее настолько все загородило, что невозможно было поехать. Но в том периоде двери стали открытыми, потому что он сказал, что это был период открытой двери. В том периоде они открыли много дверей. Дверь Евангелия, дверь миссионерского поприща, дверь возврата ко Христу. Все было открыто в том периоде. И вы видите, чего они добились. Их братья добились больших результатов. И после Джона Веслея, звезды, по прошествии сардийского периода, после того, как он пришел и пробудил их от сардийского периода, за последние 150 лет великие миссионеры объездили всю землю. Такого еще никогда не бывало, ни в каком периоде. Только подумайте, слово услышали все народы под небесами. Это осуществилось много-много лет назад. Понимаете? Но это же не Евангелие. Это только слово. Буквы убивают, но Дух дает жизнь. Понимаете? Когда я стоял в Южной Африке, в тот день там на платформе и видел, как там сидели тысячи, тысяч магометан. И у магометан я встретился с одним миссионером, и этот миссионер, трудившийся среди магометан, сказал: «О, какая драгоценная душа!» Так вот, этот человек пробыл там много-много лет и обратил ко Христу одного магометанина. Поскольку магометане происходят от мида персов, то их законы не изменяются и не подлежат изменению. Если они магометане, то они магометане навсегда. Итак, там была эта одна душа, о которой рассказывал тот брат. Стояли там во дворе в Претории. Столица Южной Африки — это в свободной провинции. В свободной провинции, оранжевой провинции и Трансваале. И оттуда мы дальше поехали в Кейптаун и Блумфонтейн, и в том направлении возвращались через Греймистаун, Ист-Лондон, а потом опять в Йоганнесбург, после того, как мы уехали из Кейптауна и отправились на север вдоль побережья. Вот, последний город, через который мы проезжали, это Дурбан, где мы собрали большинство туземцев. Там сидело от 150 до 200 тысяч туземцев. Магометан, туземцев нам забронировать им пришлось аж за несколько недель этот ипподром, намного больше, чем в Черчилл Даунс, по величине второй в мире. В Лондоне самый большой, потом южноафриканский и Черчилл Даунс. Кроме того, у них были заграждения, потому что там шли племенные войны и полиция. 200-300 охранников стояли там, направляя каждое племя за ограждение, чтобы они не дрались между собой. И обезоруживали их, забирали у них копья и дротики и прочее, что они носили с собой. Сидели там на земле. Смотрели друг на друга через заграждение. Племенные войны, они приносили своих вождей, которых обмахивали вот так большим веером, и королев. Королева Родезии привезла на собрание 27 составов, то есть поездов, вернее, пассажирских вагонов с родезийцами. И прибыл поезд специального назначения. Господь совершал великие чудеса и знамения. И что же мы обнаружили? Сидни Смит, мэр Дурбана, на прогулке в тот день, я спросил, что это у того парня за ярлык на шее? Чернокожий, мы бы его так назвали здесь, негритянской расы, а им я и приехал проповедовать. И многие из них вообще не носили одежду, вообще ничего, и мужчины, и женщины. Итак, у него был в руке идол, а на шее у него был ярлык. Я спросил, для чего они, эти ярлыки на шее? Ответил, это христиане. Я сказал, христианин? С идолом в руке? Он сказал, ну, брат Бранхам, он Шангай. Сказал, я знаю его язык. Сказал, мы просто подъедем туда, и ты поговори с ним. Можешь назвать его как хочешь, только задавай ему наводящие вопросы. Я спрошу его, а потом скажу, что он ответил. Так что я сказал, «Здравствуй, Фома». Я назвал его Фомой, потому что я решил, что это имя ему очень подходит. И я сказал, «Здравствуй, Фома». И он посмотрел на меня, и я спросил, «Ты христианин?» «Да». Он был христианином. И я сказал, «Ну, конечно, он не знал меня, он никогда там, никто еще нас не видел». Так что я спросил, «Что ты делаешь с этим идолом?» А он, «О, еще отец его носил». Видите, это был божок, видите? И я сказал, «Твой отец носил его». Я сказал, «Это не значит, что ты должен его носить. Ты христианин, ты не должен его носить». Он сказал, «Ну, однажды его отца преследовал лев, и тот разложил небольшой костер и произнес молитву, которую шаман научил повторять перед этим идолом, и идол прогнал льва. Животные там у них многих убивают». Я сказал, «Послушай, это не молитва, о которой сказал себе шаман, а огонь прогнал льва». Я сказал, «Лев боится огня». И я продолжал, «Фома, ты же христианин, тебе не следует его носить, тебе с ним вообще не стоит связываться». А он сказал, «О, ну уж нет», он сказал, «если Амоя, это невидимая сила, наш Бог, которого мы не видим, Амоя означает что-то, какая-то сила, подобная ветру». Сказал, «Если Амоя не поможет, то этот поможет, так что он носит обоих, не один, так другой подсобит, вот вам и сила христианства». Да? О, ну и дела. Но затем, в тот день, когда Святой Дух сошел на собрании, на ипподроме, и начал открывать тайны сердечные. После того, как я взял место Писания примерно на час, хотя на самом деле у меня это заняло бы 15 минут, потому что переводили 15 разных переводчиков. Так что я сказал бы, например, Иисус Христос, Сын Божий. И этот говорит, ба-ба-ба-ба-ба, этот глю-глю-глю-глю-глю, а другой, вот так. Все означает Иисус Христос, Сын Божий. Переводчики. И мне приходилось записывать свою последнюю мысль, иначе я не знал бы, на чем остановились, а потом ждать, когда они закончат. А потом, когда все утихли, я сказал, миссионеры рассказывали вам об Иисусе, который пришел спасти вас. Было видно, как они переглядываются, знаете, разные племена, от самых верхних грехов до самых нижних. Я сказал, миссионеры рассказывали вам об этом. Но разве те миссионеры при чтении этой книги, вы там видели, что он является великим исцелителем и сказал, что он будет жить в людях во все века, пока он не вернется? Дела, которые я творю, и вы сотворите? Те, кто принял Христа как своего Спасителя и носит этот ярлык, вы хотели бы увидеть, как Иисус придет сегодня сюда и пройдет среди людей и совершит то же самое, что Он совершал, когда был здесь на земле? О, все они, конечно. Как раз это они и хотели увидеть, понимаете? Этого им хотелось. Я продолжал. Если Он это совершит, использует нас здесь и совершит то же самое, что Он совершал, когда был здесь на земле, то вы поверите Его слову? О, конечно, верите. Там сидели магометане. Вторым человеком на платформе была магометанка. Святой Дух говорил, я сказал этой женщине, сам я сказал, «Итак, вы знаете, что я с вами не знаком, я даже не знаю вашего языка». И она согласилась с этим, у нее прямо здесь между глазами была красная точка, что означало, что она была родовитой магометанкой. Вот. Я сказал, «Так вот, если исцелить, то я не могу вас исцелить». Но я спросил, «Вы поняли то, что я говорил сегодня в проповеди?» И она ответила магометанскому переводчику, что вообще-то она была индианкой. Она ответила, «Да». А, она поняла. Она читала Новый Завет. О, даже так, понятно. Видите, они тоже верят в Бога. Они тоже семья Авраама. Понимаете? Но, сказала, она верила в Бога, но она верила, что Магомед его пророк, а мы верим, что Иисус был его сыном, понимаете? Так что она сказала, о, она верит в Бога. И я сказал, значит, если вы знаете Ветхий Завет и знаете, что Бог был в людях древности, в прошедшие века, тогда Иисус, тот, кого мы называем Христом, был никем иным, как Богом-пророком. Да, его убили. Вы считаете, что не убили, потому что у вас утверждают, что он сел на белого коня и ускакал. Так вас научил священник, что его вовсе не убили. Вот. И он умер своей смертью где-то в другом месте годы спустя. Я сказал, вы верите в это, но этот Иисус, согласно Новому Завету, умер и воскрес и послал назад на свою церковь своего Духа. Вот тут-то загвоздка. Видите, именно в этом магометане оспаривали Билли Грэхэма, понимаете, то же самое, тот же самый принцип. Я сказал, так вот, если Магомед не давал вам никаких обещаний, но Иисус дал нам обещание, что те же дела, которые Он творил, и мы будем творить. Итак, вы помните, он сказал святого Иоанна 5:19, «Я ничего не делаю, пока Отец не покажет мне». Я продолжал. Итак, если Иисус придет и покажет мне, какая у вас проблема или для чего вы здесь, скажет вам, какие у вас были последствия, что у вас было в прошлом и что будет у вас в будущем, и если он скажет вам, что было у вас в будущем, в прошлом, то вы, безусловно, поверите в то, что будет в будущем. Она ответила, это так, верите? Через переводчика. И я сказал, хорошо, пусть он это совершит. И все те магометане аж привстали, знаете, наблюдали. И когда Святой Дух сказал, ваш муж, коренастый, крупный мужчина с черными усами, примерно 3 дня назад вы были у врача, сказал, у вас 2 детей, он обследовал ваши женские органы, он сказал, что у вас на утробе киста. Она опустила глаза и склонила голову, она сказала, «Это правда». И я продолжал, «Итак, если вы читали Новый Завет, разве не так Иисус Христос говорил женщине у колодца?» «Так». И я спросил, «Почему же вы пришли ко мне, христианину? Почему вы не пошли к своему магометанскому пророку?» Она ответила, «Я думаю, что вы можете мне помочь». А я сказал, «Я не могу вам помочь, но если вы примете этого Иисуса, который находится сейчас здесь, который знает вашу жизнь и все вас знает, то он поможет вам». Она сказала, «Я принимаю Иисуса как своего спасителя». Вот и все. Этого хватило. 10 000 магометан пришло в тот день ко Христу. Верите? Около 30 лет на миссионерском поприще через литературу обратился один, тогда как за 5 минут пришло 10 000 благодаря проявленному Евангелию. Бог вовсе не просил нас строить церкви, вовсе не просил нас учреждать школы, все это хорошо, больницы и прочее, Бог знает, что нам это нужно, это есть в Его программе, но церкви поручено проповедовать Евангелие. А мы раздаем брошюрки, литературу, издательство Эсбери из этого прекрасного местечка, где да благословит Бог тех людей. Тот небольшой методистский колледж в Вилморе, штат Кентукки, это, наверное, одно из самых прекрасных духовных мест в мире на данный момент. Люди замечательные. Я ехал из... Я не помню, это было в Родезии, но я не знаю название этого города. Билли, ты помнишь? Солсбери, верно. Нью-Солсбери. Он моя память. Нью-Солсбери, Родезия. И мы улетали из Родезии, и я увидел американский паспорт, когда шла посадка на самолет у одного парня и трех девушек. И я сказал, подошел к ним и сказал, «Эй, привет!» Я сказал, «Я вижу, у вас американский паспорт». Он сказал, «Вы говорите по-английски?» Я сказал, «Да, говорю, я американец». Он сказал, «Надо же!» Я спросил, «Вы туристы?» Он ответил, «Нет, мы миссионеры». Я сказал, «О, как замечательно!» Я сказал, «Очень рад познакомиться с вами». Я спросил, «Откуда вы? Из какой церкви? Или вы из организации? Или просто независимые?» Он сказал, «Нет, мы методисты, мы из Вилмора, штат Кентукки». Я сказал, «Так мы же почти соседи, неподалеку», я сказал. Он спросил, «А вы, случайно, не этот пробранцем?» Я сказал, «Так точно, это я». И он сразу как язык проглотил, понимаете, он больше и слова не промолвил. И я увидел его отношение, посмотрел на тех девушек, они переглянулись так друг с другом. Я сказал, «Послушай, сынок, это был совсем еще паренек». Я сказал, «И эти девушки?» И я сказал, «Я хотел бы немножко поговорить с вами о принципах, как с христианами, мы все христиане, и мы здесь стоим за то же самое великое дело. Я хочу спросить вас, три девушки и тебя, молодой человек, можете ли вы во имя Господа Иисуса, вы сказали, что пробыли здесь 2 года, показать хоть одну душу, которую вы привели к Господу? Хоть одну душу?» Они не смогли. Ни одной души. Я сказал, «Я не хочу вас обижать». Вовсе нет. И я сказал, «Я очень ценю то, что вы делаете, но вам, девушки, следует быть дома и помогать своей мамочке мыть посуду». Совершенно верно. Вам здесь вообще делать нечего, это точно. И никто не имеет права выезжать на поприще, если он не получил Святого Духа и не проповедует силу проявления, потому что только это и тронет всех людей. И посмотрите, какие сейчас восстания и все такое. Это потому, что им не было проповедано истинное Евангелие. Было дано им в письменном виде. Но верите, что это такое? Это продолжение спасшегося в периоде Лютера, когда в мире появилась свобода печати, верно, вернее, свобода доступа к Библии. Так вот, теперь период, этот великий период. Значит так, давайте теперь начнем, по-моему, у нас это было приветствие, 7 стих. Через Филадельфийской напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключи Давидовы, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Довольно сильно сказано, не так ли? Я еще раз это затрону через минутку, потому что об этом идет речь и дальше в этом месте Писания. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Так вот, теперь следите, какая наступает пора после того, как великое миссионерское движение братской любви охватило все страны, несли то, что у них было. Вовсе не возражаю этому литературу и все прочее в разные уголки мира. Итак, церковная деноминация вновь завязала в образовательной деятельности, понимаете, пошла назад. После учреждения этой огромной деноминации Иисус отворил дверь. После того, как наступил веслейский период и методистская церковь была учреждена на земле, укоренилась, разрослась, становясь мощной церковью, а на сегодняшний день таковой является одной из самых огромных среди протестантских церквей. Именно в то время произошло следующее. Иисус отворил дверь для церкви. Прежде чем они вошли в Лаодикийский период. Я говорю об этом для того, чтобы вам было понятно, что я подразумеваю под словом «наслоение». Понимаете, это переход от миссионерского периода двери. Но, понимаете, он сказал им, что у него ключ Давидов и так далее. Но здесь он сказал, что теперь он отворил для церкви после того миссионерского периода и Уитфилда, и всех остальных, Финния, Сенки, Муди и так далее. Муди был одним из последних, и теперь он отворил перед церковью дверь. О, вот теперь надо быть внимательным. Она прямо между филадельфийским и лаодикийским периодами. Плавный переход. Иисус есть дверь. Теперь откройте, пожалуйста, со мной Иоанна 10:17. Давайте сейчас закрепим это, чтобы многие из вас наверняка поверили, чтобы никто не сказал, «Ну, я толком...» Он вскользь упомянул об этом всем, мне хотелось бы это прочитать. 10 глава Иоанна, 17 стих. Иоанна 10:17. Хорошо, тут написаны такие слова. Прошу прощения, Иоанна 10:7, а не 17. Итак, Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь в овчарню». То есть возвращение к благословениям. Как войти во Христа? Кто Он овчарня? Я часто задавался этим вопросом. Как же Он, человек, мог быть дверью? Так вот, в восточных странах я однажды узнал, заметив, что пастырь ночью заводит всех овец в загон. Загоняет их через дверь. А когда он заводит всех туда, он их всех считает, чтобы убедиться, что все там, затем он сам ложится в дверях. Никто не попадет к овцам, и ни одна овца не сможет выйти, не переступив через него. Так что Иисус является дверью, понимаете, в овчарню. И я ехал на британском джипе и сказал тому парню, я сказал, это пастухи проходили через город, и засвистел свисток, все нажали на тормоза, я подумал, в чем дело? А это пастух проходил через город со своими овцами. Так вот, на Востоке не так, как здесь. Люди на рынке раскладывают все свои товары вдоль домов. А там яблоки, груши, и каких только фруктов нет, и сложенный красиво виноград сложен вот так на полках, свисает. И все продавцы стоят там и стараются привлечь людей, чтобы купили у них фрукты и прочее. И вот этот пастух пошел прямо по этой центральной улице. Я сказал, «Ну, брат, сейчас будет такой беспорядок, я постою и посмотрю». А брат, что был со мной, сказал брат Бранхам, «Ты будешь удивлен, смотри». Все остановились, пастух шел дальше, не обращая внимания. Все овцы шли за ним по пятам. Шли за ним. Если он вот так хоть на сантиметр поворачивал, то овца, шедшая позади него, поворачивала на сантиметр, за ней следующая, за той следующая, и все до последней поворачивали именно так. О, вот как мы идем за пастырем, верно? Шел прямо посередине улицы, чтобы взять что-то на другом конце, а те овцы шли за ним по пятам, точно как собака. Они оглядывались и смотрели на те товары, но они шли за пастырем. О, мне это нравится, верите? Я сказал, о, брат, жаль, что я не знаю этого языка, я прямо сейчас сказал бы проповедь. Вот так. Да, они не поворачивали ни направо, ни налево, но шли прямо по пятам за пастырем. Так всю дорогу шла и церковь шла по пятам за пастырем. Святым Духом, который ведет нас в вечную жизнь. Не поворачивались, завидев там большую роскошную церковь, а в этой столько-то докторов и таких-то людей, но шли по пятам пастыря. Куда бы ни шел пастырь, овцы идут следом. Мои овцы знают мой голос, и за чужим не пойдут. Верно. Этот пастырь умеет подавать голосовые команды и все остальное, а овцы их слушаются. Затем, когда мы выехали из города, там было одно удивительное зрелище. Я увидел там открытое поле, в котором лежали мужчины, и у них там были ослы, коровы, свиньи, овцы, козлы, и чего у них там только не было. Я спросил, «А это что там за ребята?» Он ответил, «Пастыри». Я спросил, «Пастыри пасут ослов?» А он ответил, «Ну да». Ну, я сказал, а я думал, что пастырь — это только овцевод. Он сказал, нет, пастырь — это погонщик скота, скотовод. А вас их называют ковбоями и все такое. Я сказал, а, понятно, пастырь — это погонщик скота, да. Он пасет скот, верно? Он сказал, интересно то, что ночью, когда это поразительно, раз ты служитель, то я расскажу тебе кое-что. Он сказал, когда наступает ночь, так оно и есть, он пасет всех их, водит их и помогает им, и смотрит, чтобы днем они хорошо питались. Но когда наступает ночь, все мулы, ослы, верблюды и все его питомцы остаются на поле, а овец он сгоняет и уводит в загон. О, я сказал, Господь, сделай меня, пожалуйста, овцой. Понимаете, потому что когда наступит ночь, я хочу войти в овчарню. Войти в дверь. Войти дверью. Иоанна 17:7 или... Или он сказал, я, вернее, 10:7, он сказал, «Я дверь в овчарню, все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Так вот, перед этой церковью, между филадельфийским периодом и лаодикийским периодом, «Я отворил дверь». О, теперь вы понимаете? Вы уже соображаете, что к чему? Теперь послушайте, это здорово, уверяю вас, это мед из скалы. Просто добываем самородки и довозим их до блеска. «Я дверь в овчарню». Какая же дверь была отворена? Давайте мысленно вернемся назад. И после того великого миссионерского периода методистов, охватившего всю страну посланием освящения, Лютер с оправданием, Веслей пришел с посланием освящения, и в конце методистского периода, в конце, когда они укоренились и стала возникать огромная организация, и любая церковь, когда она теперь, послушайте, это будет сильно сказано, но я хочу, чтобы кто-то хоть где-нибудь показал мне, покопавшись в истории, хотя бы одну церковь, которую Бог возродил, возникала пятидесятническим путем без какой-либо организации, и как только она организовывалась, она умирала и больше уже не оживала. О, члены продолжали добавляться, но у них уже не было пробуждения. Пробуждение Лютера больше не возобновлялось, так же и методистское пробуждение уже не возобновлялось, так же и пятидесятническое пробуждение уже не возобновится, никоим образом. Они организовались, а Бог сказал в церкви периодов, что Он все это ненавидит, учение николаитов. Так вот, запомните, мы ничего ни на кого не наговариваем. Замечательные люди разбросаны. Везде есть Божьи овцы. Это правда. Это так. Методисты, баптисты, кем бы они ни были, это Божий народ. Если они родились заново от Духа Божьего, это Божий народ. Но организации зажали их в своих тисках, и они переносили документы от методистов к баптистам, потом к кемпелитам и прочим, пока у них документы не истрепались. Переносили их с места на место. Ладно. И вот в конце того периода Господь сказал, «Я дверь в овчарню». А какая дверь была открыта, говоря об Иисусе в промежутке между этими двумя периодами? В 1906 году, примерно тогда, когда методистский период и Дуайт Муди, и другие ушли со сцены, произошел прорыв, и люди стали получать Святого Духа, говоря языками, и все это вернулось в церковь. Примерно тогда и было, примерно в 1906 году, где-то так, хорошо? А что произошло потом? Что после этого начало появляться? Ни с того ни с сего они организовали Генеральный Совет, который сейчас стал называться Ассамблеями Бога. Видите? Из той церкви, пережившей переход. И что потом произошло? Он отворил дверь. Открыл дверь. Теперь прочитаем об этом, и я буду разбирать слово за словом точно так, как он это излагает. Понимаете, вот так. «Никто не затворит, отворил перед тобою дверь». Это на другой странице. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Открытая дверь. Что это было такое? Это было откровение верховной божественности Иисуса Христа. что это не вторая личность Троицы, но сам Бог, ставший плотью и обитавший среди нас. И откровение так вот, обратите на минутку внимания, давайте прочитаем чуть дальше. «Затворите ее, и немного имеешь силы, и не отрекся имени моего». Имя здесь упоминается впервые со времени этого периода вот здесь. Лишившегося имени, Лютер вышел с именем, будто был жив, но был мертв. Верно? Отец, Сын, Святой Дух. И здесь снова появляется имя Иисуса в промежутке между этими двумя периодами. Вот здесь, в промежутке, открытая дверь. Так вот, это откровение. Кто он такой? Божество, откровение его божественности. Так вот, именно это он открыл в самом первом церквопериоде. Теперь смотрите. Когда Иоанн увидел его стоящим, 7 золотых светильников, он стоял с распростертыми руками. Вот первый светильник, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой. Он распростер руки, как на кресте. Он сказал, «Я есть Альфа и Омега». Другими словами, «Я буду верховным в первом, я буду верховным в последнем». Свет поднимается на востоке и садится на западе. Было мрачное, темное время, но в вечернее время явится свет. Та же самая евангельская сила, поднявшаяся здесь, с одной стороны, на востоке, просияла и теперь на другой стороне, на западе. Альфа и Омега. «Я есть буква А и буква Я» в его руке. Вы понимаете? Так вот, что же он сделал в первой главе Откровений? Свою верховную божественность он открыл первой церкви Ефеса, верно? Но теперь заметьте, в каждой из этих церквей на всем протяжении он открывал божественность только в прославленном состоянии. Но в этой последней он становится буквой «Я», снова возвращается к самому началу. Берите первый и последний. Первый период, а теперь последний период, потому что он сказал, «Я первый и последний». И, но вы скажете, как же это произошло? Кто все это придумал? Это было откровение. Многие из вас здесь получили его, потому что вся его... Сейчас вы кое-что услышите. Смотрите, вся его церковь построена на божественных откровениях его самого. Верно? Если вы в это не верите, то давайте откроем Матфея 16:18. Через минуту вы увидите, что все откровение зиждется на нем самом. Вся его церковь построена на откровениях его самого. Итак, давайте начнем здесь с... Давайте начнем, я бы сказал, примерно с 14 стиха. «Тогда они сказали, одни за Иоанна Крестителя». Вопрос был, Иисус говорил в странах Кесарии Филипповой и спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» 13 стих. То есть это 16:13. Они сказали, теперь смотрите, это первое место, где Иисус говорил о церкви и в Откровении последнее. Он сказал, «Одни за Иоанна Крестителя». А другие за Илию, а иные за Иеремию, а иные и... или за одного из пророков. Он сказал им, всей группе, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». О, вот это да. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». О, вот это да! Ты это вовсе не из семинарии получил? Ты бы никак по-другому этого не получил, Симон, сын Ионин? Ты получил это только посредством духовного откровения, данного тебе с небес, что это Я. Иисус сказал, «Если вы не верите, что это Я, то умрете в грехах ваших». Совершенно верно. Это я. Я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не смогут удалить ее. Что же это? Духовная. Духовная. Духовная истина. Слово Господне. Так вот, мы видим, В этом великом откровении, которое Бог дал здесь, в церкви, в эти последние дни, которое Бог посылает, открывая себя, открытую дверь между двумя периодами. Ни в Ладикийском периоде, ни в том другом периоде, в Филадельфийском периоде, но это было как раз в промежуточном наслоении, потому что я докажу это немного погодя, и вы это поймете, да? Это будет показано настолько явно, что вы обязательно это увидите, если только вы хотите это увидеть, понимаете? Хорошо. Так вот, он построил свою церковь именно на откровении самого себя. Кто из вас знает, что это так? Он построил свою церковь на откровении самого себя. Хорошо. Так вот. Что же он сказал? Никто не может затворить ее. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь. Что такое открытая дверь? Откровение Верховной Божественности Иисуса Христа. Что же он сказал своей первой церкви вот здесь, вот в этом периоде? Он сказал, «Я тот, кто был, кто есть и придет, я первый и последний, я Вседержитель». Он повторил это три раза, показал свою божественность этой первой церкви. Вот здесь, прежде чем перейти в последний церковный период, он сказал, «Я отворил перед тобой дверь». Если вы хотите увидеть откровение, то вот оно. На нем он построит свою церковь, а вернуть свою церковь он мог только к откровению о том, кто он такой. Точно? Смотрите. Когда Авраам заключил завет, точнее, когда Бог заключил завет с Авраамом, в тот день он спросил, «Как все это будет, ведь я уже старый, мой единственный наследник, это мой слуга из Дамаска, Елиезер, сказал, я стар, а ты обещал мне ребенка, как же ты это сделаешь, как же все это произойдет?» И помните, он уснул. На него нашел глубокий сон, как на каждого человека, смерть. И потом он заметил, перед ним предстала пылающая печь. Каждый грешник заслуживает того, чтобы отправиться в ад. Он заклал животных, телицу, козу и овна, горлицу и голубя. Горлицу и голубя он не рассекал. И потом этот маленький белый свет направился туда вперед и прошелся туда-сюда между этими рассеченными частями животных, подтверждая завет с Авраамом. Так вот, в Японии, на тот случай, если здесь кто-нибудь японец, вы знаете, как заключают договоры в Японии? Они бросают друг в друга соль, берут солонку и садятся там, они разговаривают, ты сделаешь что-то, да, я сделаю то-то. И они заключают договоры, берут соль и бросают друг в друга, потому что соль — это консервант, понимаете? Хорошо? Они бросают друг в друга соль, это завет. В Америке мы заключаем здесь договор так. Мы говорим, ты сделаешь что-то, я сделаю то-то, и мы сразу пожимаем друг другу руки, по рукам, и это завет. Но на Востоке они заключали договор так, они нечто записывали, и они составляли договор и убивали животное во времена Авраама. Они рассекали это животное и стояли посередине его, составляли этот договор и разрывали его вот так. Один брал одну часть, а другой — другую. И потом они клялись, да будут их тела, как это мертвое животное, если они нарушат этот договор. И теперь единственное, как этот договор можно было бы, его невозможно было скопировать. Он должен точно сойтись в одно целое, состыковаться. Так вот, что же Бог показывал Аврааму о своих дальнейших действиях? Что он передаст семя Авраама через Исаака Иисусу. И он повел его на Голгофу. И там разодрал его. Он вырвал из него дух, из тела, он воскресил это тело и посадил его одесную величия на высоте, а на церковь послал Святого Духа. Таков завет Божий, разорвал его на части. У нас дух, а у него тело. И когда все снова сойдется вместе, дух, который в нас, воссоединится с ним, как невеста. Аминь. С этим вообще не связана никакая деноминация. Никак нет, это чистое, настоящее рождение от Святого Духа. Вот и все. Это завет. Так вот, теперь мы видим, что он сказал. «Я отворил перед тобой дверь, и мне не важно, сколько появляется человеческих организаций или деноминаций, даже врата ада не могут ее затворить. Одолеть ее никак не сможешь, Так что лучше присоединяйся к ней. Вот и все. Вообще-то к ней не присоединишься. Нужно в нее родиться, верно? Поэтому никто не смог бы остановить это послание о Верховном Божестве и крещении в имя Иисуса Христа. Врата ада никогда не одолеют его. Вы скажете, откуда ты знаешь, что оно верно? Оно точно по слову, и никто другой не может этому возразить. Точно это слово. Нет такого места, где кто-нибудь крестился бы во имя Отца, Сына и Святого Духа. Этот великий святой Павел, ангел Ефеса, поручил каждому некрещенному человеку, неважно, как он был прежде крещен. Если вы еще не крестились во имя Иисуса Христа, он поручил вам прийти и креститься заново во имя Иисуса Христа. Он сказал, если ангел с небес придет и будет учить чему-то другому, то да будет он проклят. Поэтому вы верите, какой ангел придет в эти последние дни? Какое у него будет послание, когда он придет? Возможно, мы подводим к нему. Но уверяю вас, когда он придет, он будет проповедовать о крещении в имя Иисуса Христа. Если вы в это не верите, приходите завтра вечером. Я покажу вам по Писанию. Обязательно будет это делать. И обрезание сердца, и божественные чудеса, и действия силы, точно как было в день Пятидесятницы, то самое первоначальное пятидесятническое благословение вернется к тому небольшому остатку, чтобы вознести его туда. Этот договор будет точно таким, каким был тогда, когда его разорвали в самом начале. О, я люблю его. Я так рад, так рад. Я не могу достаточно сильно выразить это. Я так счастлив, что я один из них. Я так рад. Вот бы все мои братья были такими. Мне так хочется, чтобы мои братья и сестры, мои дорогие друзья по всему миру увидели эту великую вещь. Я сейчас был бы готов, Бог знает это. Мне надо воспитывать сыночка Иосифа и дочек Сару и Ревеку. И мне совсем не хотелось бы расставаться с милой женушкой. Но если бы я знал, что мои братья по всему миру, люди, которых я знаю в этом мире, приняли это, поверили в это и исполнили Святым Духом, то я был бы готов уйти прямо сейчас. Совершенно верно. Понимаете, о, вот бы мне только и невозможно, если говоришь мягко, то люди думают, что ты хочешь в чем-то их надуть, и остается делать только одно это, твердо стоять со словом и вбивать его по шляпку. А так и надо твердо держаться его. О, как я люблю его! Откровение Его самого, Его верховной божественности. Как Он это сделал? Я почему-то никак не могу от этого оторваться. Он открыл это в Ефесской церкви, верно? А именно тогда свет впервые пробился и засветил. Христианский свет, верно? Период Святого Духа начался вот здесь, в Ефесе. А пророк сказал, наступит день, который будет не ночью, не днем, но вечером снова вернется свет. Вы понимаете? Верите? Но верите, этот мрачный день, он тянулся дальше при всех этих мрачных организациях и остальном, но в последние дни вот здесь, аж вот здесь, он отворит эту дверь. Иисус сказал, «Я-то дверь». Вы слышали, как он сказал, «Я врата, я есть путь, истинный свет». Верите? Вы слышали, как он сказал, «Тесны врата и узок путь». Вы замечали, как произносится слово «тесны»? Это узкий пролив, вода. Узкий пролив означает вода, произносится одинаково. Это на английском. Тесный, верите, пролив. Вода есть путь. И вода — это врата и узок путь. Что такое вода? Врата, дверь, верите? Которая открывается во имя Господа Иисуса. Это путь через воду. Тесны врата, узок путь, что Иисус, вода есть врата во имя Господа Иисуса, вход, покайтесь каждый из вас и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите, взирая на Голгофу, дар Святого Духа, ибо это обетование вам и детям вашим, кто-то там говорил, только для апостолов, для вас и детей ваших, и для тех дальних, кого не призовет Господь Бог наш. Вот и все. Кого не призовет Господь Бог наш? Это обетование для всех, если вы придете так же, как написано в рецепте, верно? Не говорите, ну я проскочу другим путем. Один человек однажды проскочил, знаете, и вошел другим путем. Вы знаете об этом? Вы читали эту притчу? Один человек проскочил и вошел другим путем. Так вот, на Востоке, когда они были на брачном ужине, мы затронем это утром. Брачный ужин. Как туда попал этот человек? Мы постараемся коснуться этого утром. Я хотел сказать это сейчас, но не буду. Утром. Как этот человек попал в то место от брачного ужина, вернее, на брачный ужин? Ладно. Тесны врата и узок путь. Вода — это врата, вход к Господу Богу. Я отворил дверь, ключи у меня, только я могу ее открыть, только я могу дать это откровение, у меня ключи, верно? Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его, и все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Никто не может спастись, как только через Иисуса Христа, не через какую-нибудь церковь, организацию, епископа, Папу Римского, только через Иисуса Христа. У него есть ключ, только он может... Чьи ключи? Давида. Будущий миллениум, когда он воссядет на престоле Давида. У меня ключи Давида, я открою эту дверь, и никто не сможет затворить ее, никто не может ее открыть, кроме меня, и никто не может закрыть ее передо мною. Как это может быть? Как может человек знать, что он Христос, пока он не откроется ему? Верите, он открывает себя, ключ у него. Он может это открыть или оставить, как есть, понимаете? У меня есть ключ от двери, я и есть дверь, я и есть путь, я и есть истина, я и есть свет. О, я и есть Альфа, я и есть Омега, я и есть Первый и Последний. Я и есть Отец, я и есть Сын, я и есть Святой Дух. Я есть, не я был или буду, я есть, кто я есть. Вот именно, все во всем, я есть. Не я был или буду, я есть. Это означает вечное живое присутствие. Понимаете? Я есть. Всегда был, всегда буду. Я есть сейчас, как всегда был и всегда буду. Видите? Он просто «я есть». Иметь ключи Давида от царства никто не может затворить. Седьмой стих доказывает это. Хорошо? Что у него ключи Давида. Никто не может затворить. Теперь давайте посмотрим, что следующее. «Ты немного имеешь силы». О! Сказал этой группке здесь, у вас есть совсем немного силы. Что это значит? Точно как умерший человек, как бы приходит в себя, оживает, понемногу пробуждается, воскресает. Вышли из тех мертвых вероучений и остального, начали понемножку оживать, приходить в себя, как бы пробуждаться. У тебя немного силы, но теперь я отворил тебе дверь. Как только они вышли из лютеранизма и папизма и всех остальных измов, и из методизма и остального, он сказал, «Я отворил тебе дверь, теперь у тебя есть немного силы, что ты будешь с ней делать? Она отворена тебе, ты можешь войти или выйти, одно из двух. Тебе отворена дверь, у тебя есть немного силы, только приходишь к жизни, ты еще только начинаешь». Так было и с первой церковью. Обратите внимание, в конце лаодикийского периода опять завязли в делах. Так вот, если вы здесь заметите, чтобы показать, что эта церковь находится в промежутке между этими двумя, если заглянуть в лаодикийский период, то есть в лаодикийский период церкви, «Я знаю твои дела». В самом конце лаодикийского периода. Что же это? «Твои дела и престол, там, где сатана». Что такое престол сатаны, верите? Опять вас всю завязли в деноминации. Ассамблеи Бога и пятидесятнические единственники, и церковь Бога. О, разве вы не верите, братья, что вы наделали? Вы взяли и завязли в том, что Бог возненавидел. Разделяйте братство. Посмотрите на ассамблеи Бога. Одни из приятнейших в мире людей посещают ассамблеи Бога. Взгляните на эту объединенную пятидесятническую церковь. Таких замечательных людей редко где встретишь. Взгляните на церковь Бога. И из-за этих организаций они спорят, кричат и ссорятся друг с другом и обзывают друг друга сборищем олухов и крысиный народ. Да это же позор! Бог это точно ненавидит. Сеяние раздора среди братьев. Это так. А этим занимаются именно эти организации. Сеют среди братьев раздор. Мы должны стоять в проломе и говорить, мы братья. Тело мы одно с Христом, нераздельны мы. И в учении одном, в учении Библии, и в одной любви. Мне нравится эта старая песня «Воины Христа вперед». Так точно. В конце лаодикийцы опять завязли в делах, точнее, пятидесятнической деноминации. Завязли в деноминации. Давайте возьмем 15 стих. У меня здесь записано 15 стих Откровения 3. Посмотрим, так это или нет. Откровение 3 и... Или посмотрим, правильно я записал или нет. Откровение... Ой, нет. Нет, неправильно. 15 стих. Это 15 стих этой же самой главы. Здесь показано то же самое. Да. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». «Знаю твои дела», это говорит о том, что они опять завязли в прежнем, пошли со своей силой назад и влипли в пятидесятнические деноминации. 15 стих этой же главы, хорошо. В промежутке между этими двумя периодами они получили немного силы. Между двумя периодами динзонного николаитского учения. Так вот, когда лютеране вот здесь сформировались, вернулись в николаитство, великие архиепископы и прочие, затем пришел Весли, и они поставили в церквях архиепископа Кентерберийского и всевозможных таких-то и таких-то величавых людей и прочих в том периоде. Затем здесь у пятидесятников они берут и снова ввязываются в то же самое, все эти их огромные деноминации учения николаитов. Но в промежутке между этими двумя периодами он открыл двери, дал церкви немного силы пробудиться в такой мере, чтобы потрясти головой, смотреться и увидеть, в каком она положении, получить откровение. Может, видели, как после нокаута, знаете, сразу начинают трясти головой, оглядываться по сторонам и потряхивать головой. Кстати, прошлой ночью мне приснился об этом сон. Чарли, мне показалось, что я подстрелил белку, она упала с ветки, я увидел там пожилую женщину, о, она на меня так разозлилась, она хотела хорошенько мне задать, а у этой белки на шее была белая ленточка. И эта белочка лежа там тряхнула головой 2-3 раза и посмотрела на меня и пустилась со всех ног обратно в лес. Знаете, эта пожилая женщина, возможно, означает церковь, да? Она хотела растоптать меня, но мне каким-то образом удалось от нее скрыться, но... О, чуть живая, но хватило на то, чтобы узнать... Помню, поехал по улице, она хотела там срезать мне путь, и я быстро развернул свой форт, а сзади был прицеп, резко развернул машину вместе с прицепом, пустился в другую сторону, чтобы она меня не догнала. Еле ноги унес. Так вот... У тебя осталось немного силы, так что бери и используй эту силу, чтобы действительно повернуться на 180 градусов между двумя деноминациями. Вы заметили, сохранил слово его. Взгляните сейчас на следующий стих. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое. Сохранил слово мое. Вот откуда они получили силу. Вот как они получили откровение. Те, у кого в руках оказалась Библия, когда Лютер напечатал Библию, она была доступна весь период Весли и так далее, они ухватились за нее и сохранили слово и видели откровение, что Иисус Христос — это Бог, ставший среди нас плотью, и водное крещение во имя Иисуса, поэтому они в Него и вошли. Вот вам, пожалуйста. Тогда они обрели Его имя. Верите? Ведь это так ясно, как даже в газете и то яснее не напишут. Верите? Просто и это неоспоримо, потому что вот оно здесь, описано прямо здесь в Библии, и вот оно здесь, и у нас, и это история. Именно тогда началась Пятидесятническая церковь и получила свое название. Примерно в 8, 10, 12 году 20 века, примерно тогда она начала падать. Так вот, хорошо, и не отрекся имени. Не отрекся от имени моего. Мне это нравится. Имеет ключи Давида, он может сдержать свое слово и ввести вас в царство. Его имя было открыто, они вышли из той церкви, которая носила имя, что они мертвые. А теперь они вошли в ту церковь, у которой есть имя, а значит, есть и жизнь. Понимаете? Вышли из мертвого Отца, Сына и Святого Духа, из имени Отца, Сына и Святого Духа. Это же лишено всякого смысла. Видите, это дано там для откровения. Вся его книга написана на откровении. В этом-то вся и суть. Он открывает себя, и так он сказал, «Идите, крестите людей во имя Отца, Сына и Святого Духа», Матфея 28:19. А которое из этих имен вы будете использовать? Большинство тройбожников крестят во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Это даже не по Писанию. Спросите кого угодно, проверьте. В имя, единственное число, не имена. Имя, имя Отца и Сына и Святого Духа, понимаете? Хорошо. Отец — это не имя. Сын — это не имя. Святой Дух — это не имя. Так что же это? Какая-то мертвечина. Это вообще никакое не имя. Но через эти мертвые наименования это открывается через жизнь Христа, и Петр, должно быть, имел, он же сам присутствовал там, с ключами Царства Небесного в руке, а Царство — это Святой Дух. У него на боку висели ключи Царства, другими словами, откровение, потому что так ему сказал Иисус. «О, брат, разве ты не понимаешь этого? Именно Петр был благословлен откровением истины». И вот он там стоял, и он слышал слова Иисуса, «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Петр потом взял и сказал, «Господь, у меня точно есть ключи, я получил откровение о том, что это означает, потому что я знаю, что Отец — это не имя, Сын — не имя, Святой Дух — не имя, но я знаю, что это за имя, поэтому я крещу тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь». Верно? Так вот, это точно как читать любовный роман. И вы, это последняя глава Матфея. Последний раздел Матфея. Если бы вы, дамы, взяли любовный роман, я знаю, что вы их не читаете, и вы бы ни за что не стали такое читать, правда? Понимаете? Но если бы вы это сделали, когда были грешником, понимаете, взяли роман, знаете, когда вы были еще девчонкой, и вы взяли роман, прочитали, и стали Иван с Марией жить, поживать, добра наживать. А кто такие Иван и Мария? Узнать, кто такие Иван и Мария, можно только одним способом, это взять и прочитать в начале книги, верно? Тогда в последней книге Матфея, в последнем стихе, Иисус сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел им». Так вот, если Отец — это не имя, и Сын — это не имя, и Святой Дух — не имя, то лучше взять и открыть начало этой книги. Понимаете? А если открыть начало этой книги, первую главу Матфея, то верите вот что. Я хотел бы привести такой пример на тот случай, если здесь есть те, кто никогда этого не видел. Смотрите сюда. Вот это Отец, это Сын, а это Святой Дух. Итак, смотрите внимательно. Отец, Сын, Святой Дух. Вот что сказал Иисус в Матфея 28:19, верно? Отец, Сын и Святой Дух. Так, кто это? Отец, слушайте, учащиеся, Отец, Святой Дух, Сын. А кто это? Святой Дух. Кто это? Кто это? Сын. Хорошо. А это был отец кого? Иисуса Христа, верно? Теперь Матфея, 1 глава, 28 стих. Давайте оттуда прочитаем. Мы возьмем сейчас эту любовную историю и посмотрим, что в ней говорится. Мы увидим, кто этот человек, который сказал: «Идите, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Хорошо. Первая глава Матфея начинается с родословной. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова», и так дальше, и дальше, и дальше, пока не доходим до 18 стиха. Итак, вы видите, доходишь сюда до 17 стиха, и так всех родов от Авраама до Давида было 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и переселение в Вавилон до Христа было 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. «По обручении матери его Марии с Иосифом». Вы читайте вместе со мной. Слушайте внимательно. «По обручении матери его Марии с Иосифом оказалось, что она имеет...» Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Бога Отца. Разве так написано? Оказалось, что имеет ребенка от кого? А я-то думал, кто-то говорил, что этот был его отцом. Итак, если Святой Дух — это одна личность, а Отец — это другая личность, значит, у него было два отца. Что же получается? Незаконнорожденный ребенок. Ой, вы сказали бы, они просто ошиблись и сделали там опечатку. Хорошо. И Иосиф, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от...» Устами двух или трех свидетелей да будет утверждено всякое слово. А? Святой Дух был его отцом, а он сказал, что Бог был его отцом. Так вот, если это две разные личности, то который был его отцом? Видите, в какое вы поставили себя положение, вы оказываетесь в подвешенном состоянии. Верите? Невозможно отрицать, что Святой Дух — это сам Бог. Это Святой Дух, который является Богом. Теперь остается два, а не три. Уже хорошо. Хорошо, 21 стих. «Родившаяся в ней...» Кто поместил? Кто именно зачал это в ней? Святой Дух. Хорошо. «Родит же сына...» «И наречешь ему имя, имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Все сие произошло, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «С нами Бог». Какое было его имя? Итак, кто такие Иван и Мария, которые стали жить, поживать, добра наживать? Каково имя Отца, Сына и Святого Духа? Когда Иисус родился на земле, Он был Христом Господом. При его обрезании спустя 8 дней его мать дала ему имя, его отец дал ему имя Иисус. Тогда он стал Иисусом, Христом, Господом Иисусом Христом. Он был Господом, когда он родился, он был Христом, Господом. А потом, когда он получил имя Иисус, он стал Иисусом, Христом, Господом. Именно это было открыто Петру. Он знал, что такие Иван и Мария, когда он сказал, «Идите, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа», чтобы это стало открытым, потому что Иисус знал, что у Петра был дар откровения. Он знал, потому что это уже было ему открыто Духом свыше. А когда Бог видит, что человек может принимать откровения свыше, Он может доверять такому человеку, совершать что-нибудь через него, когда это открыто ему, потому что он сказал, что никто не может открыть этого, кроме его отца, только один Бог может это открыть. И он знал, что Петр имел связь с Духом, так что он, Петр знал это откровение, затем он отправился туда и сказал, «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Так вот, как раз за несколько дней до того Иисус сказал Петру, в тот самый раз, когда он говорил ему, о ком было это откровение, «На этой скале я построю церковь мою, врата ада не одолеют ее, и я говорю, что ты, Петр, и я дам тебе ключи. О, ключи царства. Я дам тебе ключи. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Что ты разрешишь на земле, то я разрешу на небесах. А потом, в день Пятидесятницы, вознаменование начала церкви, через 10 дней после того, как Иисус сказал, «Идите, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа», Петр посредством духовного откровения знал, что такого имени Отец и Святой Дух не существует. Да и мышление такое появилось только в католическом периоде. И все люди, крестившиеся во имя Отца, Сына и Святого Духа, на самом деле крестились в католическую веру. Это так, а не в христианское крещение, которое было передано. Так вот, в день Пятидесятницы они все исполнились Святого Духа и говорили на языках, и вели себя так, как будто напились. И они действительно напились. Они напились нового вина. Нового вина, сошедшего с небес, вышнего Ханаана. И когда они все кричали и восклицали, вели себя как пьяные, и так далее, Петр встал посреди них и сказал людям, что они не пьяны, но они были... Это было то, о чем предрек пророк. Он изольет свой дух. И вот люди... Люди сказали, «Мужи и братья, что же нам делать? Мужи и братья, что нам делать?» Вот вопрос. Как нам получить его? У кого ключи? Эй, Симон, иди сюда. Ключи у тебя. Вытаскивай их. И что ты скажешь? Вспомни, ведь Иисус Христос сказал, «Если ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Если разрешишь на земле, то я разрешу на небесах. Если Он Бог, то Он должен сдержать свое слово». Теперь, католические священники, покажите мне свое прощение грехов. Один католический священник однажды сказал мне, спросил, «Разве Иисус не сказал, кому простите грехи, тому простятся?» Я ответил, «Так сказал, на ком оставите грехи, на том останутся, да? То есть, кому простите, тому будет прощено, кому не простите, тому не будет прощено». Я сказал, «Правильно, так и сказано». Он спросил, «Тогда разве Христос не дал своей церкви, а мы есть его церковь, власть прощать грехи на земле?» Ответил, «Конечно, дал». Я сказал, если вы будете прощать их таким же образом, как они прощали людей, то я соглашусь с вами. Да, я продолжал, как они их прощали? Разве они говорили людям, иди, 9 дней читай молитвы или что-нибудь такое, как по-вашему? Никак нет. Петр сказал, покайтесь. Аминь, вот ключ. Покайтесь, каждый из вас. И креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и потом вы получите дар Святого Духа. Ключ щелкнул на земле и щелкнул в небесах. Вот так. Вот почему, когда Павел встретился с некоторыми, кто уже были крещены человеком, который крестил Иисуса, он спросил, «Получили ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали?» Они ответили, «Мы не знаем, есть ли Дух Святой?» Он спросил, «Во что, если взять греческий, там сказано, как вы крестились?» Они ответили, «В Иоанна», сказала, «Это уже не годится, небеса уже закрыты. Вы должны прийти и креститься в имя Иисуса Христа». Так что они это услышали, они крестились заново в имя Иисуса Христа, и когда они крестились, Павел возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. Тогда они заговорили на языках и пророчествовали. О, брат, это возвращение к началу, это точно. Это та дверь, которая была отворена вот здесь. В географическом отношении это верно. Вечерние огни и все писания в Библии ведут именно к этому. Можно было бы стоять здесь часами, но у нас осталось еще 15 минут, а еще нужно выразить примерно 35 разных мыслей. И мы затронем их утром, если не доберемся до них сегодня вечером. Хорошо. Так вот. Хорошо. «И никто не затворяет ее? Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое?» Хорошо. «И не отрекся имени моего?» Вот оно где. «Не отрекся от имени моего». Имя было открыто, ушли от этой старой мертвой деноминации Сардиса и вошли в живую церковь. Теперь давайте возьмем 9 стих. «Теперь будем осторожными, мы подходим к чему-то очень опасному. «Вот я сделаю, что из сатанинской синагоги, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Уже этого хватило бы на весь вечер. Смотрите, кто они здесь? Те, к кому он обращался, увидели его имя после всего этого времени вот здесь, пошли в открытую дверь, во Иисуса Христа получили слово жизни, наполнились Святым Духом, и тут он сказал, «Среди тебя есть те, которые находятся в синагоге сатаны». Теперь, брат мой, просто нужно вернуться на минутку к Пергаму, к Откровениям 2.13, и я просто хочу здесь показать вам, что на самом деле это деноминация. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны. Вот вам, пожалуйста. Этот Лаодикийский, точнее, я имею в виду Николаитский церковь-период, где они создали деноминацию, и смотрите, это говорит о том, что они были церковью, синагогой, церковью, деноминационной церковью. О, брат, сатанинская синагога. Значит, дела деноминации от дьявола. Не сами христиане, запомните, они христиане, но сама деноминация. Хорошо. Так вот, вы заметили? Он сказал, «Среди вас есть те, которые говорят, что они иудеи, но вы узнали, что они лжецы». Итак, помните, великий ангел, а к кому он обращается? К этой последней церкви? К этой открытой двери между двумя церквями? Так вот, кто учил в первом церковопериоде? Павел. Теперь давайте обратимся к Римлянам 2.29 и посмотрим, кто такой иудей. Чтобы вы точно знали, что это не мой вымысел. Вторая глава Римлянам, 29 стих. Римлянам. Хорошо, вот он. Но тот иудей, кто... внутренно таков и то обрезание в сердце и по духу, а не по букве ему и похвала, не от ему и похвала не от людей, но от Бога. Кто такой иудей? Христианин, наполненный Духом, Святым Духом. Я знаю, что ты находишься там после этого периода освящения, в котором утверждают, что имеют Святого Духа, но они это говорят, а не я. Они утверждали, что имели Святого Духа, а знамения их не сопровождали, но он сказал, они лжецы, верующих будут сопровождать эти знамения. Он не лжет. О, брат, тебя ж водят как слепого кругами, понимаете? О, вот это да! Вот я сделаю, что из сатанинской синагоги, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, которые говорят, что они наполнены духом христиане, говорят, синагога, организация, я сделаю так, что утверждающие о том, что они имеют Святого Духа, а все организовались, у них даже еще нет откровения. Понимаете? Хорошо. Я скажу, те, которые говорят о себе, что они иудеи или же христиане, но не суть таковы, а лгут. «Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Вот это как раз вписалось бы у меня в утреннюю проповедь. Это и есть спящая дева. Вы видите? Когда все это было в последнее время? О, когда они вышли здесь. Понимаете? Они оправдались верою, освятились, оправдались через послание Лютера, освятились вот здесь, но пропустили открытую дверь. Вы понимаете? Оправдались верою через Лютера, освятились через период Веслея. Многие из тех любезных назарян, пилигримов, святости, веслеянских методистов и прочих, все они живут добропорядочной, чистой жизнью, освященной, и считают, что имеют Святого Духа. А когда услышат кого-то говорящим на языках или что-то такое, они посмеются над ним, высмеют его и скажут, что это от дьявола. Брат, когда ты так поступил, ты сам себе подписал приговор. Ты похулил Святого Духа, что является непростительным. Но вы скажете, мы принадлежим к Первой Церкви. Мне не важно, к скольким церквям вы принадлежите. Это не имеет никакого отношения к Слову Божьему, от которого ни отнять, ни добавить. Это точно. Сатанинские синагоги. Надеюсь, что я не обижаю вас. Мне так не хочется об этом говорить, но нечто внутри меня побуждает меня это делать. Я не знаю, почему я это делаю. Вы знаете, что мне не нравится это делать. Мне ужасно неприятно говорить об этом, однако я должен это говорить. Нечто внутри побуждает меня это говорить. Никогда не любил ругать женщин. Мне так... Если женщина плачет, я себе места не нахожу. Мне очень не хочется ругать женщин, но нечто во мне побуждает меня это делать. Понимаете, аморальная женщина, я просто терпеть такого не могу, потому что нечто внутри побуждает меня это делать. Святой Дух, и я заглядываю в Слово и думаю, Господь, если я не прав, покажи мне. Не позволь мне делать этого, лишь бы что-то делать. Люди не будут, я не буду. Я люблю людей, ты знаешь это. Не позволь, чтобы я кого-то обидел, Боже, ты знаешь, что я не стал бы такого делать. Но Святой Дух поднимается и говорит, стой на слове. Стой твердо на этом слове. Я говорю, да, Господь, если это ты мой самый лучший друг, только тебе я, ты мой настоящий друг, который будет единственный, кто поможет мне, когда эта жизнь угаснет, поэтому я буду стоять рядом с тобой, Господь. Я иду. Я не хочу обидеть, но, пожалуйста, поймите меня правильно. Когда я резко говорю против этих организаций и прочего, когда я даже понятия об этом не имел, я всю свою жизнь был против них, никогда их не поддерживал. Вот почему я с ними не связываюсь. И... Ладно. Слава Богу, что Он сохранил меня от этого. Вот я сделаю, что из сатанинской синагоги, из тех, которые говорят о себе, что они наполнены духом, но не суть таковы, а лгут. И я сделаю то, что они придут поклониться пред ногами твоими. Вы помните ту спящую деву? Когда она встала, и так запомните, как она называлась, навстречу с женихом они вышли вдесятером, верно? Пятеро были мудрыми, имели светильники масла. Кто из вас знает, что в Библии означает масло? Дух. Так вот, никто не мог бы сказать, вы не освящены, и я не... Они все были освящены, все до единой. Все освящены, но пятеро были достаточно мудрыми, имели мудрость откровения, чтобы попасть в эту дверь, понимаете? Быть наполненными духом. У них в светильниках было масло, а у других не было масла. И когда они пробудились, все сразу подошли к ним и сказали, «О, дай мне твоего масла Святого Духа, дай мне хоть сколько-нибудь». Ответил, «Да, ты уж, сестра, извини, у меня хватит только на себя, у меня точно нет лишнего». Итак, и пока, он сказал, «Идите, хорошенько помолитесь, и пока те пошли взять его, пришел жених». И они вошли на брачный ужин, а те остались снаружи, то есть они пройдут через период скорби. Проследите еще немного, еще пару стихов, и вы увидите, что они направятся прямиком в период скорби, понимаете? Так вот, спящие, мы затронем это утром. Да, мне кажется, лучше с этим повременить, потому что у нас уже подходит время, заканчивать. Теперь посмотрим. Вот я, и они узнали, что те лжецы, что у них нет Святого Духа. Еще только одна короткая мысль, пожалуйста, пока мы все вместе. Иуда Искариот, как я говорил вчера вечером, был сыном погибели. В Библии сказано, он родился сыном погибели. Потом, когда он... А Иисус Христос родился сыном Божьим. Значит, Бог жил во Христе, верно? Сатана жил в Иуде. Если он был Сыном Божьим, родился Сыном Божьим, воплощенным Сыном Божьим, значит, сатана родился Сыном Погибели, он был воплощенным Сыном Погибели. Сатаной, дьяволом. Так вот, если вы заметите, он присоединился к Иисусу и стал одним из них. Видите, он сделал это ради того обольщения, чтобы он мог войти в этот день в церковь. Так вот, Иисус сказал, «Эти синагоги от сатаны». Ого, ничего себе! Разве не поразительно? Они сатанинские синагоги, это Иуда. Притворяется, будто он христианин. Что было для Иуды главным? Деньги. Сегодня у многих из них ударение больше всего ставится на деньги. Посмотрите, на ассамблеи Бога строят тут здание за 6 миллионов долларов, а учат, что Господь вот-вот придет. Бомбы уже приготовлены, чтобы уничтожить нас и строить здание в 6 миллионов долларов. Ой-ой-ой, богатые не имеют. Мы поговорим об этом завтра вечером, вот. если Господь позволит. Теперь обратите внимание вот на что. О, взгляните, какие эти церкви большие, эти большие организации. Они загребают деньги, и, о, Боже мой, они просто стали мультимиллиардерами, располагают такими деньгами, что у них даже есть кредитные общества и все такое, выдают суды и так далее. Церкви. Брат, я в этом почему-то не вижу ничего апостольского. Петр сказал, серебра и золота нет у меня. Но что я имею? Дай мне это и забирай все твои деньги, точно. Серебра и золота нет у меня. Но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, вот что у него было, откровение об этом. Даю тебе. Во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Хорошо. Теперь мы видим здесь, что это были сатанинские синагоги. А как такое могло быть? Так вот, Иуда, когда он пришел, смотрите, Иуда появился как раз тогда, когда появился Иисус. Вы заметили? И Иуда удалился примерно тогда, когда удалился Иисус. Когда Святой Дух вернулся, тогда вернулся и Иуда. Дух Антихриста, чтобы действовать также в детях противления, которым главное не Библия, а деноминация, понимаете? И они устроили себе синагогу, а Иисус здесь сказал, это сатанинская синагога. Где? Учрежденная аж вот здесь, в этом периоде. Как все это там началось с организацией, то же самое произошло и вот здесь. Сатанинская синагога. Вы понимаете? Синагога сатаны, сказал он. В которой утверждают, что они наполнены Духом. А почему они могли так утверждать? Иуда, когда он был здесь на земле, встретился с Иисусом, исповедал, что он верит в Иисуса, и стал казначеем, носил с собой все деньги. Верно? Вы все это знаете? Так вот, если он верил в Иисуса Христа, то он принял притворное оправдание. Правильно? В Римлянам 5.1. «Итак, оправдавшись верою». Верно? Хорошо? Так вот, затем еще одно. В Святого Иоанна 17.17 Иисус освятил и истинную, Он сказал. «Слово Твое есть истина», а Он был Словом. «И Он дал им власть изгонять нечистых духов, чтобы они пошли и проводили служение исцеления, изгоняли бесов и совершали всевозможные чудеса». А когда они вернулись, Иуда с ними был. Теперь будьте внимательны, назаряне, вифлеемские методисты. «Вернулись, радуясь и веселясь, и прославляя Бога, и восклицая, потому что бесы повиновались им». А Иисус сказал, «Радуйтесь не тому, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что имя ваше записано в книге жизни». И помните, Иуда был одним из них. Верите, он мог обольстить церковь даже на таком уровне. Он трудился прямо в их рядах. Знаете, ну когда дело дошло до Пятидесятницы, он показал свое истинное лицо. Именно так он поступил в первой методистской церкви, и так он поступил в лютеранской церкви, и так он поступил в назарянской церкви и в церквях Бога и других. Дошел до самого освящения, когда дело дошло до крещения Святым Духом и говорения на языках, до знамений и чудес. Они все это осудили. Они даже приедут к себе с божественным исцелением. Еще бы, Иуда тоже так делал, верите? Но когда многие сегодня разъезжают с божественным исцелением, брат, стоят 2 часа и говорят, что у вас горят посевы, если вы каждый вечер не будете давать по 50 долларов и все подобное, это дьявол. Конечно же, я верю в божественное исцеление от всего сердца, но это чепуха дьявола. Это точно дьявола. Неважно, на что вы способны или сколько чего еще, Иуда тоже изгонял бесов. Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, разве я не изгонял бесов во имя Твое и не совершал чудеса?» Он сказал, «Если у вас это и было, я ничего об этом не знаю, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я не знал вас, конечно». О, брат, тесные врата и узок путь, и совсем немногие найдут его. Мы говорим об этих немногих, потому что мы живем в этом последнем периоде, в котором обязательно будут совсем немногие. Братья мои, пожалуйста, примите это. Не подумайте, что я стою здесь. Я бы лучше, если бы была моя воля, то я лично мог бы пойти на компромисс с самим собой и сказать, давайте примем ассамблею Бога или какое-то движение, возьмем, присоединимся к ним и пойдем с ними. Но, брат, горе мне, если я так сделаю. Горе мне. Я знаю, что так нельзя. Бог отправил бы меня в ад за такой поступок. Так точно. Если мне придется своей жизнью ответить за свое свидетельство, значит, придется это делать. Вот и все, потому что во мне нечто есть. Я ничего не могу с этим поделать. Я знаю, что это истина, и я должен отстаивать истину. И Библия это подтверждает. Организация против меня, но в Библии говорится, что это правильно. Да будет слово всякого человека ложью, а его истинным. Это истина. Вот она. Просто стойте с ней. «Сделаю, что сатанинской синагоги из тех, хорошо, и они познают, придут к твоим ногам и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слова терпения моего, то и я сохраню тебя в годину искушения». Теперь смотрите, чтобы показать, что я говорю не о методистском периоде, хотя тут и происходит наслоение. Смотрите, вы готовы слушать? Все? Теперь слушайте внимательно. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя», тут небольшой остаток, «от годины искушения», когда церковь дойдет до того, что вам придется или вступить в эту организацию, или быть... Это будет так обязательно будет, брат, вот и все. Или ты организуешься, или примешь клеймо зверя. Точнее, примешь, или организуешься, или войдешь в деноминацию, которая на самом деле является будущим клеймом зверя, потому что будет бойкот, понимаете? Придет на... Которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держись за то, что имеешь, дабы кто не отнял венца твоего. Так вот, это великое искушение, година искушения, которое придет испытать весь мир, относится к скорби. Через несколько минут мы это увидим. Уходит в скорбь, а скорбь не наступила во времена Веслея. Так в каком мы периоде? Где отворена эта дверь? Между Веслеем и тем, куда прямо сейчас направляется церковь, и где она уже находится, Лаодикийским периодом. Но в этом коротком промежутке, вот здесь, за последние 35-40 лет, людям была открыта дверь, чтобы они вошли, и Бог возьмет и запечатает этот остаток, а те станут тепловатыми, и Он извергнет их из своих уст. Работа сократится, церковь вознесется, и сразу придет Антихрист для уничтожения. Точь в точь согласуется со всей Библией во всех отношениях. Хорошо. Так вот, и здесь появляется спящая дева. Также здесь подтверждается, что исконным началом последнего церкви периода является Пятидесятница, потому что люди войдут в великую скорбь, которая не наступила в период Веслея. 11 стих. Хорошо. «Венец жизни». В 11 стихе сказано «Се гряду скоро». Как вскоре после вот этого? Понимаете? «Се держись за то, что имеешь, не упускай этого, дабы кто не отнял венца твоего». Что такое венец? Что такое корона? Это венец означает, что у тебя есть владение. Ты царь, если ты увенчан короной. Понимаете? И мы являемся сынами Божьими, если мы увенчаны вечной жизнью, и наше владение — это земля. Делает вас царями и священниками Богу, верно? Так что вот так и получается. И в Новом Иерусалиме цари земные будут даже приносить свою славу в тот город. О, это чудесно. Давайте, если хотите пометить, верите точно, как сияющие, как звезды, венцы. И в Даниила 12.3 это великолепно описывается. Если хотите это записать, может быть, у нас еще есть на это несколько минут. Давайте откроем Даниила, что он здесь говорит. 12 главу Даниила. Хорошо, давайте начнем с первого, в 12 главе. «И восстанет в то время Михаил». Верите, о, вы знаете, что это такое. «Князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое». Что это сразу после вот этого? Скорбь, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены записанными в книге, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, и одни для жизни вечной, для венца, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде будут, как звезды, вовеки навсегда. О, брат, вот твой венец. Этот славный венец вечной жизни. Венец вечной жизни. 12 стих, скоренько, прежде чем... И потом, я думаю, мы разойдемся сразу после этого. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Так вот, мы очень быстро пройдем это, потому что я затянул уже на 5 минут, но утром вы сможете подольше поспать, правда? Мама, дай ему поспать, ты легка на подъем, а папе вставать трудновато. Но просто дай ему немножко поспать. Уйди тихонечко и сделай ему кофе, что он там пьет, и у него будет хорошо. Хорошее настроение. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». О, давайте минутку разберем это, слово за словом. Вы еще потерпите меня еще немножко? Я знаю, что здесь жарко, и вы знаете, что тут у меня тоже жарко. Но давайте посмотрим. Я сделаю побеждающего. Сделаю столпом в храме Бога моего. Столпом. Столб или основание. Основание в храме дома или в доме Бога. В храме Бога моего или в доме Бога моего. Это столб. Основание. Это те, кто приняли слово, которое они слышали в 8 стихе, и вернулись к основанию. Теперь давайте откроем Ефесянам 2:19. Перейдем к Ефесской церкви. Знаете, нужно обратиться к Ефесу, там было начало, верно? Хорошо, давайте вернемся в Ефес, где был Павел, та церковь, которую он основал, и давайте сейчас посмотрим, что у нас тут такое. Так, Ефесская церковь, давайте сейчас вернемся и посмотрим, какое там основание, и посмотрим, что Павел сказал об основании еще в том первом церковном периоде. Итак, он обращается к Ефесянам, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане, святым и свои Богу, быв утверждены на основании лютеран, бапти...» Так, подождите, я что-то совсем запутался, правда? «Но утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Все входили через дверь Иисуса. «И побеждающего я сделаю столпом». Другими словами, частью основания. Что я ему дам? Я вложу в него учение апостолов и пророков от начала и дам ему откровение. Что говорили о нем пророки? Он советник, князь мира, Бог крепкий, отец вечности. Вот что они говорили. Пророки, апостолы, и кто сможет победить все эти сатанинские синагоги, сохранить свободу и взирать прямо на ворота, того я сделаю столпом, я поставлю его обратно на основание моего слова, в доме Бога моего. О, вот это да! Я поставлю его прямо там, в том столпе, в основание, чтобы он пребывал только в слове. Аминь. Мне это нравится, брат. Это здорово. Может, я странно веду себя, но мне хорошо, ладно? Сделаю его побеждающего, сделаю его столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Что это значит? Если он является столпом, то он уже никуда не выйдет? Он невеста. Так и есть. Как было в Ефесском периоде, как Павел учил их в Деяниях. Так, подождите минутку, чтобы быть столпом, у меня тут есть еще одно место Писания, которое я хочу вам прочитать, прежде чем перейдем к невесте. Так вот, чтобы быть столпом, нужно вернуться в Ефес, вернуться в тот период, в котором был Павел, а Павел, ангел Ефеса, а там было положено начало церкви, основание, он учил их, что если они крестились как-то по-другому, а не в имя Иисуса Христа, им нужно перекреститься. Верно. Деяние, или 5.19, или вернее, 19.5. Галатам 1.8, он сказал, если бы ангел учил чему-то другому, да будет он проклят. Те, кто был в храме, тоже были невестой. Теперь давайте откроем 7 главу Откровений. Проверим, невесты они или нет. 7 глава Откровений. Так вот, может, здесь говорится об остатке Израиля, о 144 тысячах и так далее. Но давайте, немножко пропустим и начнем тут примерно с 12 стиха. Кстати, там было пятидесятническое собрание. Это те люди, которые были... О, видите, мы начнем здесь с 9 стиха, потому что первые относятся к Израилю, и там было запечатлено 144 тысячи. Об этом мы поговорим завтра. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Итак, запомните, с 4 по 8 это Израиль, которые были евнухами, охранниками в храме. Верите, мы затронем это утром, если Господь позволит. Так вот, верите, и это все 12 колен. Из колена Иудина он запечатал 12. Из Рувимова он запечатал 12. Из Гадова запечатал 12. И из Левина, и из Завулонова, и Вениаминова по 12. А сколько в Израиле колен? А сколько будет 12 на 12? 144 тысячи. И все они дети израильские. Иоанн знал их всех до единого, он был евреем. После сего, вот великое количество людей, которого никто не мог перечесть. Вот они, язычники. Из всех племен колен языков стояло пред Богом и агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Это те несчастные люди, которые тогда погибали, львы съедали их и все такое. За это Евангелие Святого Духа, которое все струилось кровью. Тысячи тысяч детей, которым на улицах разбивали головы и все такое. Это они там стоят в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руке. О, вот это да! И они восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных пали на свои, пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу. Послушайте, если вы считаете, что это не пятидесятническое собрание, говоря «Аминь», благословение, слава, премудрость, благодарение, честь, сила, крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Фью. Похоже, будто они проводили там палаточное собрание, правда? Начав речь, один из старцев сказал мне, вернее, спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Ты еврей, ты узнал все 12 колен, а кто эти? Откуда они взялись? Они в белых одеждах. Откуда они? Не из колена Вениаминова и других. А кто вот эти?» И Иоанн был так озадачен, я сказал ему: «Ты знаешь, господин». Я не в курсе, понимаете? И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они обмыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца, ибо за это они пребывают ныне перед престолом Бога в доме внутри и будут служить Ему день и ночь в храме, и сидящий на престоле будет обитать с ними». Похоже, что они иногда и голодали, не так ли? «Они не будут уже ни алкать». Слава! «Ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на источники вод, и отрет Бог всякую слезу с их очей». Вот он, вот невеста. О, вот это да! Как прекрасно, невеста! Давайте сейчас посмотрим, что он тут сказал, чтобы нам ни в коем случае этого не пропустить. 12. «Побеждающий будет столпом в храме Бога моего, и уже не выйдет вон». Эта невеста стоит там с женихом. О, жаль, что у нас нет на это времени. У меня там это есть для книги. В Откровении сказано: «Все цари земные принесут в него свою славу». В прообразе это как колено Левия. Все остальные платили ему десятину, понимаете? От одного новолуния до другого, от одной субботы до другой они приходили поклоняться. Что это будет за день? Хорошо. И я... Посмотрим. «Уже не выйдет вон». Хорошо. «Столпом в храме Бога моего, и напишу на нем имя Бога моего». А каково имя Бога? Иисус. Если хотите это пометить, мы немножко затянули. Иисус, в Ефесянам 3:15 сказано: «На небесах и на земле всему дано имя Иисус». Видите? Хорошо. Ладно, так. «Хорошо, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, я напишу на нем». О, если вы верите, это все то же самое имя, если вы уже это уловили, понимаете? Смотрите, я напишу на нем имя града Бога моего. Города, он дальше говорит, то есть Нового Иерусалима. Смотрите? Нового Иерусалима. Я напишу на нем Новый Иерусалим. Так вот, невеста или церковь — это Новый Иерусалим. Кто из вас знает об этом? Сама церковь является Новым Иерусалимом. Вы верите в это? Давайте докажем это. Откровение 21, мне кажется, именно там. Хорошо. Давайте заглянем сюда, чтобы показать это. В Библии сказано. Все испытывайте. Понимаете? Итак, Откровение 21. О, послушайте этот... Вы только послушайте, если хотите увидеть, что это за новый город его, Божьего имени. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Новая церковь — это языческая церковь, невеста. Невеста — это язычники, а у язычников его имя. Он вывел народ из язычников ради имени своего. Вы верите в это? Если вы в это не верите, откройте Деяния 15.14 и проверьте. Деяния 15.14. Если хотите на секунду открыть это, и тогда вы... 15 глава Деяния, 14 стих. Мне кажется, мы это найдем. Потом мы будем уже заканчивать. Деяния 15 и 14 стих. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня!» Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ ради...» Хорошо, вот она. Так вот, мне кажется, что почти дошли до последнего, и теперь мы закончим словами, что это посмотрим. «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего». Оно всюду одинаково. Иисус, Иисус, Иисус. Невеста выходит замуж за Иисуса и становится супругой Иисуса и так далее, понимаете? Сейчас в этом помещении находятся очень хорошие женщины, просто замечательные, но одна из них моя. Она носит мою фамилию. Надеюсь, вы поняли. Ее зовут, как и меня, так же и у его невесты. Хорошо. «Напишу на нем имя Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего, вернее, града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего от Бога, с неба от Бога моего, и имя мое новое». Я лучше не буду это трогать, а? Хорошо. Заметьте, здесь «он» — единственное число. Так вот, если еще на минутку открыть Откровение 2.17, просто секундочку повторим. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вы любите его? Разве он не чудный? Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Знаете, я люблю петь в духе после такого собрания, на котором было, говорилось резко и так далее, а вы... О, тогда я так люблю входить в дух. Слово, понимаете, слово уже посеяно, теперь ему нужна только влага. Понимаете? Прославление. Тогда оно начинает расти, понимаете? О, вы любите его? Давайте поднимем руки и споем. Люблю его. Люблю его. Он... И на Голгофе искупил. Спасение мне. Давайте просто склоним головы и скажем: «Отец, мы любим Тебя! Мы любим Тебя! О, как мы любим Тебя! Мы настолько благодарны Тебе, Господь! О, наши бедные человеческие сердца не могут выразить, что мы чувствуем внутри, ведь Ты омыл нас в Своей собственной крови. Мы были отчужденными, Господь, мы любили мирское, и у нас там была такая неразбериха в мирских вещах, и Ты сошел по Своей благодати и протянул Свои драгоценные святые руки и вытащил нас из греховной грязи, в которой мы сидели, избрал нас, омыл нас, очистил нас, вложил в нас новый дух и направил наши чувства на вышнее. Как мы любим Тебя, Господь! Ведь в этот век мы видим, что для нас в этом мире больше ничего не осталось, Господь. Этому миру уже ничего не светит. Сейчас уже последнее время. Мы видим по Библии, что прошли все периоды. Мы сейчас в конце уже скоро уйдем. Еще недолго, и придет Иисус. О, Боже, воспламени наше сердце! Не дай нам стоять на месте! И я задумываюсь, что бы сделал великий святой Павел, если бы он был сегодня здесь и увидел, как сейчас обстоят дела. Ведь он этого человека еще до рассвета посадили бы в тюрьму. Он говорил бы здешним людям приготовиться к пришествию Господа. В этот час, Господь, есть много больных, потому что здесь лежат платочки и просьбы. Я молюсь, чтобы Ты исцелил каждого из них, Отец. Мы знаем, что это часть Твоего служения, а Ты неопровержимо доказал, что это истина. Знамения сопровождают верующих. Тело Павла брали платки и опоясания и отправляли больным. И из них выходили нечистые духи, и они исцелялись, потому что люди верили в живого Бога. Даруй это и сегодня вечером, Отец, я вверяю их Тебе, Господь, через Иисуса Христа. И теперь, Господь, я молюсь, чтобы Ты взял в Свою руку наши души, омой нас, выглади нас, потому что сказано, что Ты придешь за Церковью без пятна и порока. Пусть горячий утюг Святого Духа выпрямит на нас все порочные складки, и мы пребываем в готовности к пришествию Сына Человеческого. Теперь, Отец, мы молим, чтобы на нас почивали Твои благословения. Прибудь в нашем поклонении, Отец. Мы поклоняемся Тебе, мы стоим сейчас и отдаем Тебе сердце.